Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я, Юрий Дракахруст, а так само наши гости, это польский политолог Камиль Клысинский. Камиль, привітання!
Здравствуйте, добрый день!
И политический аналитик Александр Класковский. Александр, добрый день!
Добрый день!
Господарство, вось, на ваш погляд, после подеев вчерашнего, сегодняшнего дня, когда российские войски свободно действуют с территории Беларуси, нападающие на Украину, фактично, даже не пытающиеся дозволу, сгоды белорусской влады, как колись сказали, диктаторской влады, а лет в данном случае и диктатора ни про что так выглядит, не пытаются. Ци заховали, ци заховала Беларусь в вогуле некий, хоть некий суверенитет, и ци заховал Александр Лукашенко хоть некую самостоятельность. Камиль, как вот это вам бачится?
Да, это очень важный вопрос. Ответ на так поставленный вопрос тоже непростой. С одной стороны, действительно, Лукашенко тогда пытается делать вид, что Путин у него что-то спрашивает. И спрашивает хотя бы разрешение на использование территории. Я в это не верю. Хорошо бы было, если бы вовремя информировал своего младшего, меньшего союзника, что сделал то и то, и намерен сделать еще другое. И здесь, в таком ракурсе, действительно, можем говорить о том, что суверенитет уже не существует в таком виде, в каком мы его понимали, осознавали еще, не знаю, год назад, полгода назад. В таком понимании суверенитета Беларуси нет. Но, с другой стороны, существует государство, существуют государственные структуры. У государства есть свои интересы. Даже у государства такого авторитарного или полутотаритарного, который создал Лукашенко, и осколки, так можно сказать, осколки этих интересов государственных можно наблюдать в странном, но все-таки белорусском еще поведении Лукашенко, своеобразном белорусском. Все-таки не отправил белорусских ребят в Украину, обещал это народу уже давно и пытается удержать слово. Кстати, когда давал свое известное послание народу и национальному собранию в конце января, тогда обещал что никогда...
Что-то является совесть с интернетом, видать, кепска. Угу. Повторите, коли ласка.
Ну да, у меня домашний интернет может иногда теряться связь. Обещал тогда директор средней школы в Витебске, что белорусские парни не будут гибнуть за рубежом, в Беларуси, останутся в Беларуси, и Беларусь будет лишь защищаться. И такое слово он пытается держать. Здесь я вижу вот то, что еще остается из Беларуси, причина не участвовать в агрессии.
Камиль зник, я надеюсь, что он зараз и снова з'явится, а вот и снова з'явився, да. Александр, да-да, Камиль, коли ласка, вы чуете нас?
Да, да-да.
Да, так ну, протягивайте вашу думку.
Ну, просто я не знаю, в какой момент меня вырубило. Говорил про остатки интересов белорусского государства. Это еще прослеживается в поведении Лукашенко и в его политике. То, что еще от этого осталось. То, что он, например, предлагает переговоры в Минске. И, кстати, Путин и устами Пескова вроде бы поднял эту тему. Конечно, цинично в своем понимании, но все-таки Лукашенко пытается еще играть роль государства, которое не нападает, которое не агрессивное, и с которым можно вести переговоры. Это очень сложно. Лукашенко сложно создавать вид, что он действительно сможет такую роль сыграть, но все-таки его политика еще не 100% совпадает с политикой Кремля. Есть еще так как на ходу этого процесса, параллельно к этому процессу, становится меньше и меньше суверенитета Беларуси.
Александр, а як вы отказываете на гэтае пытанне? Учора Александр Лукашенко, калі распавядаў, як ён праз міністра Хрэніна у ноч на 24-е перадаваў, ну, фактычна расійскі ультыматум у Киев, министру обороны, как той позвонил Шойгу. Ну, это роля, ну, я не ведаю, поштальон Печкин, так сказать. Принес посылку для вашего мальчика в мультфильме. Вот. И цікаво, что вчера он сказал, что я прочитал СМИ про то, что вот керовник российской групповки в Беларуси, значит, он отдал загад, значит, солдатам начать наступ. То есть он навод не сказал, я дал дозвол, меня испытали. Не, его навыкали. Вот. Вот в этой ситуации, так что засталось от белорусского суверенитета?
Ведаете, Лукашенко, конечно, коли он передавал вот эту небыто размову с украинцами, он хотел, наоборот, узвысить свою роль, показать, что я вот посередник, я миротворец, у него еще есть эта иллюзия, но он в таких выпадках проговаривается, и фактически он показал себя просто рупором Кремля. Это так само, и коли он сказал, что с медиев только дознается, что тут робят российские генералы на белорусской территории, идти с белорусской территории. Увогуле, калі браць Шрэйвіч гэта пытанне, канешне, поўнага суверэнітэту няма ні ў воднай краіны. Напрыклад, у Еўразвязі таксама дзяржавы, яны ахвяруюць часткай суверэнітэту, аддаюць, дэлегуюць наверх паўнамоцтвы, але там гэта дэмакратычным шляхам адбываецца. А тут мы бачым, што адзін чалавек дзеля захавання сваёй улады мусіць ахвяраваць кавалкамі суверэнітэту, і гэта дэ-факта ідзе на шкоду дзяржаўным інтарэсам. Увогуле гэты працэс рэзка паскорыўся, я маю на ўвазе працэс страты па кавалках беларускага суверэнітэту, ён рэзка паскорыўся пасля жніўня 2020 года, калі выбухнулі вось гэтыя масавыя пратэсты, калі крэсла пад Лукашэнкам захісталася, ён мусіў прасіць дапамогі ў Пуціна, у тым ліку вайсковай дапамогі, і той, як вядома, трымаў сваю рэзерву на мяжы. І вось пасля гэта Лукашэнка патрапіў ужо ў пастку, у поўную залежнасць ад Крамля, і цяпер цалкам фактычна мусіць ісці ў ягоным фарватары ў тым, што тычыцца як мінімум вайсковай палітыкі. Вось тут беларускі суверэнітэт страчаны, я думаю, ну калі не на 100%, то на 90-95%, калі так ужо у лічбах. І вось Каміль кажа, што Лукашэнка трымае слова, не дасылае салдат на вайну. Я думаю, што ён трымае слова роўна да той хвіліны, пакуль Пуцін вырашыць, што трэба замазаць крывёю і беларускага хаўрусніка. Іншая рэч, ці захоча гэта Пуцін зрабіць. Магчыма, цяпер у нейкіх закулісных дыялогах Лукашэнка яго пераконвае, што не трэба так рабіць. Я, можа, вось якраз чаму вылезла гэтая тэма, што ў Мінску перагаворы. Лукашэнка яшчэ накідае Крамлю роль вось нейкага такога пасярэдніка, перамоўнай пляцоўкі і гэтак далей. Але калі Пуцін дасць адмашку, то Лукашэнка, мне здаецца, нікуды не падзенецца і будзе вымушаны, як гэта было ў выпадку з Казахстанам, станам, калі паслалі пад выглядам міратворца ў роту беларускіх дэсантнікаў, так, калі скамандуе Пуцін, то і на Донбас могуць паслаць. А ўвогуле ж вось менавіта ў вайсковай сферы страта суверэнітэту вельмі відавочная і імклівая. Што тычыцца, напрыклад, эканамічнай сферы, то яна пакуль што болей самастойная, але я тут бы дзве рэчы адзначыў. Па-першае, Лукашэнка падпісаў 28 саюзных праграм, і гэта такое павольнае, ведаеце, калі яны будуць выкананы, вядома, гэта павольная, але моцная інстытуцыйная прывязка беларускай эканомікі да расійскай. Гэта уніфікацыя падатковых, мытных сістэм, гэта перавод на расійскі софт розных там міністэрстваў, ведамстваў. Карацей, калі яны будуць выкананы, то гэта будзе і ў эканоміцы значна большая прывязка да Расіі, адпаведна, страты эканамічнага суверэнітэту. Плюс яна ўжо сёння адбываецца праз тое, што Лукашэнка мусіць перакідаць на Расію транзіт. Яшчэ вось два словы я хацеў сказаць. Здаецца, што Масква на сёння дае такі карт-бланш на ўзамен усіх гэтых паслугаў ад Лукашэнкі. Яна яму дае карт-бланш ва ўнутранай палітыцы. Груба кажучы, таўчы там па галовах сваіх людзей, свой народ, як хочаш, закручвай гайкі і гэтак далей. Але гэта таксама да пары да часу, бо калі Крэмль глыбей запусціць шчупальцы ў Беларусь і адчуе, што ён тут ужо усе камандныя вышыні заняў ва ўсіх сферах, то ён можа ўжо і ў палітыку ўлезці і нават той жа транзіт ажыццявіць паміма волі Лукашэнкі ў нейкі момант.
Каміль, ну вось ўжо ўчора гучалі заявы і прадстаўнікоў НАТО, і іншых заходніх дзяржаваў, і Украіны, наконт таго, што яны разглядаюць Беларусь фактычна як саўдзельніка агрэсіі, як саагрэсара, як таксама агрэсара, які, ну, прынамсі дае сваю тэрыторыю для ажыццяўлення агрэсіі. Ужо уведзены некаторыя санкцыі адносна Беларусі. На ваш погляд, вот ўсё ж такі пазіцыя Захаду, калі браць яе ў цэлым, яна будзе атаясамляць Беларусь, разглядаць яе як суагрэсара, ці са сваімі нюансамі. Вось тое, што вот, як вы сказалі, што ну вот пакуль жа, пакуль, прынамсі, сваіх салдат не выкарысталі, это важна пакуль.
Это важно для Лукашенко, для его комфорта, психического комфорта и, может, для некоторых граждан Беларуси, которые действительно ожидали, что он будет держать свое слово. Но хотя бы для этой директорши средней школы Витебской, конечно, тоже и других. Но Запад не будет всерьез эти заверения Лукашенко. Это не тот контекст. Лукашенко считается полностью подконтрольным Путину, Кремлю, человеком, который волю или просто не сможет сопротивляться его интересам и его воле. Эти санкции финансового департамента были опубликованы, они продолжают санкционную линию с декабря, с этого пакета американских санкций, которые были введены в декабре, серьезно усложняют работу оборонной промышленности Беларуси, продажу оборудования, особенно по внеевропейским, по разным экзотичным направлениям спортового оружия и другой техники. И то же, что очень окажется белорусским властям, а они об этом уже говорили в декабре, усложняет обслуживание внешнего долга Беларуси, потому что эти санкции по банкам, которые занимаются тоже обслуживанием внешнего долга. И это серьезные проблемы. Они говорят о том, что за счет Лукашенко и повторить успех, так называемый успех, имиджевый и политический успех от 2014-2015 года, когда Лукашенко был посредником или хотя бы хозяевом уже не то.
Ох, Камил, губляется совесть. Ну, тады я вот тое ж пытанне задам Александру. Александр, сапраўды сёння Дмітрий Пясков, прэсавы сакратар Владимира Путіна, заявіў пра тое, што Масква прапануе ў Мінску перамовы міністэрскіх камандаў Украіны і Расіі наконт сітуацыі. Этому попередничал, дарэчы, размова президента Макрона с Путиным, лидера Китая Си Цзиньпина изнов же с Путиным. На ваш погляд, калі эти перамовы все ж таки отбудутся, то Лукашенко изнов верне себе ролю миротворца. Ці ягоная роля будет такая, як вот при перадачы гэтага расійскага ультыматуму міністру абароны Украіны учора. То есть, ну, такая вот ніякая, фактычна, васала. Ці все ж таки, ну, вот Магчыма, гэта будзе шлях да міру.
Па-першае, мне здаецца, што пакуль што сама перспектыва такіх перамоваў на мінскай пляцоўцы не вельмі імаверная. Тут можна згадаць, што Украіна ў свой час адмовілася ад пасяджэнняў трохбаковай кантактнай групы па Донбасе у Мінску, і матывуючы менавіта тым, што Мінск не ёсць нейтральнай пляцоўкай. Гэта было задоўга яшчэ да цяперашняга абвастрэння, да цяперашняй вайны, калі называць рэчы сваімі імёнамі. Я думаю, што ў сённяшняй, нават такой адчайнай для Украіны, для афіцыйнага Кіева сітуацыі, яны наўрад ці захочуць менавіта ў таго, каго яны лічаць як мінімум пасобнікам агрэсара, на ягонай тэрыторыі праводзіць такія вось перамовы. Ну, калі ўявіць сабе, што гэта адбудзецца, то я думаю, што вялікіх лаўраў Лукашэнка на гэтым не атрымае. У адну і тую ж раку нельга ўвайсці двойчы. Калі ў 2014 годзе, ці там на пачатку 2015, у лютым здаецца, калі быў гэты саміт нармандскай чацвёркі ў Мінску, ён аж цвіў Лукашэнка, ён быў вельмі задаволены, і ён тады з такой напускной сціпласцю казаў: «Ну, я ж тут толькі каву падношу». А цяпер я думаю, што ён бы марыў вось так падносіць каву, але ўжо французскі прэзідэнт, ні нямецкі канцлер, наўрад ці хто з іх ці з іншых заходніх палітыкаў захоча паляцець у Мінск. І тут шырэйшы кантэкст трэба разглядаць, таму што не толькі ж з-за таго, што з беларускай тэрыторыі цяпер ударылі расійскія войскі, Захад вырашыў увесці санкцыі супраць Лукашэнкі і ўвогуле заклеймаваў яго як вось такога памочніка агрэсара. А праблемы ж пачаліся зноў жа пасля жніўня 20-го года, і ўжо тады Лукашэнку абвесцілі нелегітымным. Таму тут і брутальнае здушэнне пратэстаў, і болей за 1000 палітвязняў, і шмат усялякіх іншых грахоў вісіць на яго совесці, на яго сумленні. І гэтага занадта шмат, каб Захад, вось, як любіць казаць Лукашэнка, перагарнуў старонку.
Спадарства, наступнае маё пытанне можа быць пра грамадскія настроі. Як вы бачыце іх змену, магчыма, яны зменяцца? Ну, ні для каго не сакрэт, што ў Беларусі заўсёды былі вельмі вялікія сімпатыі да Расіі. Гэта паказвалі шматлікія сацыялагічныя апытанні. Гэта ў пэўным сэнсе паказалі і пратэсты 20-го года. Пратэсты беспрэцэдэнтна шырокія для Беларусі, якія закранули масы народу, и вот эти масы народу продемонстрировали, ну, как бы такую геополитичную нейтральность, в отрознение от, скажем, Евромайдана украинского, где была выразная проевропейская ориентация. В Беларуси этой проевропейской ориентации она никак не отсочивалась, она никак не отсочивалась на заявах лидеров этого протеста. Ну, многие памятают это отказ Віктара Бабарыкі чи Крым, да, грецкі. Многія заявы можна, нават да апошняга часу заявы Ціхановскай пра мудрасць Путіна. Вось. Ну і вот, як зараз з этой мудрасцю будзе. Вот этыя настроі, я падкрэсліваю, масавыя настроі, не каких-то там груп, суполак. Вот пасля шоку 24 лютага, для войны, которая началась в том лику из территории Беларуси, что будет с вот этими пророссийскими настроями? Александр.
Ну, па-першае, сама эвалюцыя заяў Ціхановскай, я думаю, у гэтым плане характэрная. Сапраўды, нават з ліку апазіцыі многія кідалі ў яе камяні за яе нібыта прамаскоўскі такі ўхіл, некія рэверансы там перад Крамлём і гэтак далей. А цяпер бачыце момант ісціны, і тая ж Ціхановская ўжо зусім іначай кажа, ў яе выразна не толькі антываенная, але, скажам так, і антыкрамлёўская рыторыка гучыць. Я думаю, што і вось гэты электарат, гэтыя палітычныя неафіты, якія складалі вялікую частку ўдзельнікаў протесту ў 2020 годзе яны праходзяць прыблізна такую эвалюцыю. І калі раней яны не былі адрозна ад такой вось, як мы казалі некалі, тытульнай апазіцыі, выразна арыентаванымі на Еўропу, там нават калі браць БНФ, то на ўваходжанне ў НАТО, вось гэтыя людзі цяпер, я думаю, асэнсоўваюць усё болей выразна, што сённяшняя імперская Расія гэта такі ж вораг, такі ж праціўнік, як і вось гэты рэжым Лукашэнкі, які ўжо, як падкрэсліў Каміль, набывае нават таталітарныя рысы ў нейкіх сферах. І вось гэты аслабленне такіх прарасійскіх настрояў, дарэчы, было адзначана сацыялогіяй яшчэ ў восень 2020 года. Я згадваю, што было тады даследаванне беларускай аналітычнай майстэрні Вардамацкага, было даследаванне чатам Хаус і ягоны кіраўнік даследавання ў сэнсе Рыгор Астапеня гэта падкрэсліваў. Таму што сапраўды вось гэта з боку Пуціна падтрымка Лукашэнкі ў жніўні 2020 года, якая, на думку некаторых, можа і стала вырашальнай у сэнсе паразы беларускай рэвалюцыі, вось гэта такі фатальны чыннік, і што з імперскай Расіяй Беларусі, якая хоча перамен, не па дарозе. Я думаю, што вось гэтыя настроі будуць узмацняцца цяпер у кантэксце гэтай вось вайны Пуціна супраць Украіны. Тут можна згадаць, што ў 2014 годзе многіх уразіла, што дзве траціны беларусаў, згодна з тым жа даследаваннем Вардамацкага, падтрымалі анексію Крыма. Але цяпер, я думаю, зусім не так. Таму што, па-першае, ўся Украіна гэта не Крым, і тут цяжка даказаць, што Украіна наша, нават у расійскім грамадстве зусім не такія адназначныя настроі. Тым болей цяжка пераканаць беларусаў, што гэта справядлівая вайна. І самы галоўны момант, на мой погляд, што тады вось, калі была анексія Крыма, ніхто не заклікаў, не ўцягваў беларусаў у гэту вайну. Яны былі толькі гледачамі. А цяпер кожны адчувае, што яго ці ягонага сына могуць паслаць на гэту братазабойчую вайну. І гэта сімпатыя да вось сённяшняй імперскай Расіі, я думаю, зусім не дадае.
Камиль, я думаю, што для звычайнага паляка, для польскага грамадства, ввогуле вот беларускія сантыменты адносна Расіі, ну, они, як бы сказать, такие дивные. Это треба, что называется, специально займаться Беларусью, вникать в детали. Ну, вот вы как раз таки специалист, але вы все-таки глядите польскими вачима. Як вы отказываете на это пытание? Вот таки шок, такого масштабу шок, он может как-то изменить настрой? И, до речи, як? Потому что вот Александр обозначил один накірунак эволюции, сапраўды, але можно, по идее, уявить себе, что частка людей может стать, наоборот, более пророссийским. Кшталту, что не Лукашенко наш президент, а Путин. Мы путинские, мы русские.
Да-да. Польскими глазами смотреть на это, конечно, можно, но это помешает в аналитике и в ответе на этот вопрос. Для поляка вообще неприемлемо, чтобы доверять русским и положительно смотреть на их действия и как бы выдавать желаемое за действительное то, что они делают. Это не то. Я еще добавлю, что большинство поляков не говорит и не понимает на русском. Кажется, что это не имеющего с русским языком. А то, что касается белорусов, и вот я уже много лет занимаюсь Белоруссией, могу сказать, что кое-что про белорусский менталитет знаю, и так понимаю, что это тоже не изменилось. Белорусы боятся войны, не терпят войны, не терпят революции, резких изменений в личной, профессиональной и публичной жизни. Ход событий в августе, осенью 2020 года нам тоже показал, что белорусы – это довольно мирный народ, даже в таких сложных моментах и динамичных, казалось бы, моментах столкновения с режимом, они тоже не готовы на кровавые революции. И это было для меня, и не только для меня, очевидно. Ход событий в Украине, резкое агрессивное нападение на Украину со стороны России – в большинстве могу напугать белорусов. Но это, конечно, я опираюсь тут на свои знания и на общие черты белорусского народа. К сожалению, традиционные опросы традиционным путем, они отсутствуют, имея в виду независимые опросы. Можем опираться на опросы, на, например, Chatham House, который заказывает Chatham House, но про это еще не спрашивали. Большинство белорусов будет ховаться в бульбу, но с чувством, что Россия – это не то. Это не тот путь, которым должна идти страна и должен идти народ. Не будут отбрасывать, произойдет и российскую культуру, но будет расти недоверие и страх, как бы совместно два эти чувства насчет России как государства и Кремля. Это будет иметь тоже тяжелые последствия для российского влияния в более длительной перспективе.
Добре, дякую великий Камиль, дякую великий Александр, а нашим глядачам я нагадаю, что за тем, как будут разгортываться подеи далее и как будут, тем лику, и меняться настрои белорусского громадства, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премии».
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.